Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. В Венесуэле после массовых акций протеста возникло двоевластие. Спикер Национальной Ассамблеи Хуан Гуаидо провозглашен президентом и признан Соединенными Штатами Америки крупнейшими странами Южной Америки. Президент Николас Мадуро не собирается уходить. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Мадуро, который благодарил президента России за поддержку. 25 января ситуацию в далекой Венесуэле обсуждал Совет Безопасности России под председательством все того же Владимира Путина, который, как обычно, говорит об иностранном вмешательстве, ну, в данном случае в дела Венесуэлы. Что же ждет россиян в связи с этой недореволюцией в далекой латиноамериканской стране, обсудят гости нашей студии, лидер партии перемен Дмитрий Гудков и социолог-латиноамериканист Татьяна Ворожейкина. Давайте начнем, ну, я не знаю, со свежих впечатлений. А какое все-таки у вас впечатление, Дмитрий, что волнует Владимира Путина, если так надо вот срочно вне очередной Совет Безопасности созывать?
Я думаю, что, во-первых, Путина волнует 17 миллиардов долларов, которые мы проинвестировали в Венесуэлу. Ну, не мы, а они проинвестировали. Путина волнует то, чтобы подобное не повторилось в России. Вот, собственно говоря, больше Путина ничего не волнует. Судьба жителей Венесуэлы, я уверен, его точно не волнует. Поэтому это вопрос про деньги, про сферу влияния и про инвестиции. Потерянные, на мой взгляд, к сожалению.
А почему вы считаете, что они потеряны? Ну, придет к власти какая-то другая сила, долги оформлены, ну, как положено.
Ну, во-первых, надо понимать, в каком состоянии находится экономика Венесуэлы. Что просто такой ужас и кошмар, что мы даже здесь не можем себе представить. То есть люди буквально худеют, не доедают. Ну вот сегодня цифры привел экономист Некрасов. Он написал, что с 98 года, то есть когда-то в Венесуэле добывали 3,5 миллиона баррелей нефти.
В день.
Сейчас это 1,5 миллиона в день, несмотря на то, что цены там в 4 или в 5 раз выше. То есть 90% всей экономики держится на как раз экспорте углеводородов. То есть из-за того, что из бездарного просто руководства, и начиная там с Чавеса и потом уже Мадуро, страну довели до такого состояния, когда людям не оставалось ничего, как выйти для того, чтобы свергнуть или заставить уйти нынешнее руководство, которое не справляется со своими обязанностями. Я уже не говорю там про миллиарды, или, по-моему, там миллионы процентов инфляции, то есть отсутствие туалетной бумаги и так далее. Ну, то есть какой-то кошмар просто.
И вопрос Татьяне Ворожейкиной. Татьяна Евгеньевна, ваш взгляд, насколько устойчива вот эта диктатура Мадуро, которая наследует Чавесу?
Я, если можно, немножечко начну чуть пораньше. Хорошо. Потому что на самом деле венесуэльская история, она сложная. Во-первых, Чавес приходит к власти на выборах в 98-м году, в конце 98-го года его избирают президентом, избирают абсолютно честно. К тому времени две ведущие партии Венесуэлы, Демократическое действие и Социал-христианская партия Копей, они уже лежали в руинах. Кандидаты от этих партий получили что-то 0,5%, 2% голосов. Иначе говоря, вот та политическая система, которая существовала в Венесуэле 40 лет, с 58 до 98 года, она уже рухнула до прихода Чавеса, и Чавес ее, в общем, добил, как институциональную систему. А кто поддержал Чавеса и кто был его опорой? Это были нижняя половина, скажем, 50-60% населения, которые в той нефтяной балансе и в той демократии не участвовали. Они жили вне рынка, вне государства. Чавес на них оперся, им пообещал улучшение, и, в общем, он многое сделал, а учитывая в особенности, опираясь на те высокие нефтяные цены, которые были в 2000-х годах. В Венесуэле резко сократилась бедность, сократилось неравенство в распределении доходов, образование стало открытым вот для низов, медицинское обслуживание, дома стали людям давать. Короче, он активно перераспределял доходы, используя для этого прежде всего нефтяные доходы и, в общем, обескровливая на ПДВСУ, нефтяную компанию государственную, В этом смысле я хочу дополнить к тому, что сказал Дмитрий. В общем, вот эти перманентные недоинвестиции, которые более-менее скрадывались ценами в $150 за баррель, они потом, как сказать, дали себя знать. Тут как раз Чавес умирает. А приходит назначенный Мадуро уже при совсем других ценах на нефть, а совсем другой человек. Чавес был действительно харизматический лидер. Он был демагогом высшей пробы, его люди поддерживали, стояли за него горой. А вот с Мадуро происходит вот что. Во-первых, сами его первые выборы после смерти Чавеса, наверное, были, пожалуй, первыми фальсифицированными выборами, потому что Чавес все выборы и все референдумы многочисленные, которые он проводил, выигрывал честно. Об этом
и проиграл один референдум.
И проиграл один референдум, да, и признал этот проигрыш. Потом, правда, переформулировал вопрос и выиграл снова. Но, а вот Мадуро и в 13-м году, и в особенности вот в 18-м году, 20 мая, в 13-м году это, видимо, было просто подлог избирательный, а в прошлом году это просто было всех кандидатов от оппозиции, или они сидели под домашним арестом, или их лишили возможности участвовать в выборах.
Какая знакомая картина.
Да, да, именно вот на таком. И в этих условиях оппозиция бойкотировала выборы и, соответственно, признала их нелегитимными. Вот отсюда, да, а в 15-м году были выборы в Национальную ассамблею, которую оппозиция выиграла при Мадуро. У нее большинство в парламенте страны, причем абсолютное большинство. И в этой связи Мадуро предпринимал шаги, в частности, собственно, вся история 17-го года была связана с тем, что он объявил, что будет созвана Конституционная ассамблея, которая заберет все полномочия от парламента страны себе. Люди, вот это важно очень помнить, в 17-м году, в апреле, мае, июне, 3 месяца, люди каждый день выходили на улицу. А до 160 погибших в этих вот манифестациях было. И вот это вот колоссальное напряжение сил, оно оказалось, в общем, пустым. Оно ни к чему не привело. Мадуро провел выборы, а Верховный суд лишил полномочий парламент. И люди начали голосовать ногами. Считается, что от 2 до 3 миллионов венесуэльских иммигрантов в соседних странах Латинской Америки, там в Испании и так далее. Вот я последнюю цифру видела, 2-300 с распределением по странам. Главная страна, это, конечно, Колумбия, куда народ просто пешком уходит. Вот. И вот в этой ситуации, конечно, наступила такая, опять-таки, знакомая нам стабильность, как это болото, стабильность безнадёги, когда оппозиция оказалась полностью разгромленной. А она, более того, она раскололась, когда вот в этих условиях в 17-м году Мадуро объявил о проведении региональных выборов, которые были отложены на год. И оппозиция окончательно, в общем, раскололась по принципу участвовать, не участвовать. Кто-то принял участие, кто-то
опять
не принял.
Знакомо.
Да, это вот действительно очень знакомые картины. И в итоге до последнего времени казалось, что ситуация более совершенно безнадежная. И в этом смысле тот шаг, который предпринял Гуайдо, он это равновесие разрушил, он ситуацию переломил. Куда она разрешится, пока совершенно непонятно. Но важно, что теперь, я думаю, с моей точки зрения, это ситуация дней. Потому что, как вы правильно сказали, да, вот, по-моему, во-первых, в Европе важные правительства Испании и Германии сказали, что Мадуро должен назначить выборы. Испанцы сказали, иначе они признают Гуайдо. А что касается, вот здесь, конечно, очень важна позиция Соединенных Штатов, которые немедленно поддержали. Более того, они были на связи с Гуайдо уже с начала года, с того времени, как он стал председателем парламента. И тут коллизия такая. Значит, Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами, на что получил ответ, что у них они признают исполняющие обязанности президента Гуайдо и никуда не собираются. Вот сейчас, по последним сведениям, Мадуро объявил, что они до воскресенья должны покинуть страну. Иначе и с той, и с другой стороны есть определенные сроки, ситуация должна куда-то разрешиться.
Вот я читаю, что события в Нюсселе унесли жизни уже 26 человек, но разные оценки, никто действительно не знает точно, это только вроде бы опознанные люди. Я, в общем, ситуация действительно такая, что многое зависит от силовых структур, от того, что с ними будет. И вот, конечно, это очень интересный вопрос. Дмитрий, какой вывод вы делаете? Насколько может как бы крепко держаться такой режим? Вот он довел действительно страну до разорения именно на штыках.
Ну, я сделал два вывода. Первый вывод, то, что мы так это все активно обсуждаем, говорит только ведь о том, что, наверное, многим хотелось бы, чтобы перемены произошли в нашей стране.
Ну, это такие реминисценции.
Смотрите, Facebook, да, там, ну, все социальные сети. Ну, вот такое ощущение, как будто это у нас происходит.
Все венесуэловеды.
Конечно, да, это первое. То есть, ну, назрели перемены в нашей стране, потому что наша российская диктатура тоже всем уже надоела. Вот, это первое. А второй вывод, который я из этого делаю, что в любой момент любая диктатура может рухнуть, когда никто не ждет. Собственно говоря, вот когда я читал «Гибель империи» Гайдара, там же тоже было, были интересные цифры конца 80-х, где там и рейтинг Горбачева был 58%, по-моему, в 88-м году, 52% в 89-м году. Вот. Я уже не говорю про Чаушеску, которую, по-моему, там чуть ли не 98% имел рейтинг там, за неделю до расстрела. Поэтому это такое дело, когда в любой момент могут произойти перемены. И любая диктатура, любая автократия имеет один и тот же финал.
Да, ну, я тоже добавлю. Пожалуйста, Татьяна.
Знаете, мне кажется, вот я бы выделила для нас здесь два урока. Первый, это и, наверное, очень важный, связан с тем, с тем процессом выхолащивания институтов, деинституционализации, превращения государства из системы публичной власти в систему частной власти, которая и там происходила, когда государственные институты фактически поставлены на службу их носителей, и когда люди, контролирующие исполнительную власть, узкая группа, они же контролируют и наиболее прибыльные экономические активы. Вот это превращает страну в институциональную пустыню. В этой ситуации любая дестабилизация, вернее, любое чрезвычайное происшествие. Ну, в Венесуэле, скажем, такой период она пережила, когда умер Чавес, хотя он долго умирал. Человек смертен, диктатор смертен, к счастью или к несчастью. Он не может жить вечно. Что-то происходит, а институтов нету. А во-вторых, мне кажется, очень важным для нас, вот я не знаю, Дмитрий согласится или нет, что венесуэльская ситуация показывает, что даже в случае вот такого полного раскола оппозиции, полного, как бы сказать, вот такого кладбищенского покоя, который был в Венесуэле последние полтора года, полного безнадёги, что ли, и усталости людей. Они, в отличие от нас, они выходили, и, как бы сказать, вот множество убитых было. И, тем не менее, происходит нечто, что ситуацию переламывает. И она легко ломается. Мне кажется, что вот эти две вещи, связанные государство и массовое движение, потому что, с моей точки зрения, чем дольше народ терпит, чем больше риск вот этого того, что изменения, неизбежные изменения в авторитарном режиме принимают характер катастрофы, обрушения.
Но пока там катастрофы, кажется,
катастрофы нет такой, но, да? С другой стороны, если посмотреть на Венесуэлу, то можно понять, вот что касается силовых структур. Верхушка, генералитет, они практически все куплены режимом, более того, и Чавес, и второй ныне сильный человек режима Диосдадо Кабельо, они бывшие военные. Соответственно, особенности после попытки переворота 2002 года, после попытки свержения Чавеса, во-первых, вычистили военных, во-вторых, они все тесно связаны вот с той системой власти собственности, очень похожей на нашу. Например, из 27 министров венесуэльского правительства 14 – это военные или на активной службе, или в запасе. Многие из них находятся под американскими санкциями. А многие из них замешаны в экспорте наркотиков и так далее.
Ну, это Кабельо, кажется, да?
Да, вот против него выдвинуты такие обвинения, по крайней мере. Иначе говоря, А здесь ожидать какого-то раскола в армии очень трудно.
На верхнем уровне.
Да, да. А дальше мы спускаемся на уровень средний и нижний. Эти люди, конечно, несут все те, разделяют все с народом все те проблемы жизни в условиях экономической катастрофы. Но армия есть армия. Я лично знаю только один пример того, когда выступление средних и нижних слоев офицерства привело к победе. Это португальская революция 1974 года. В Бразилии выступление, соответственно, в 1964 году сержантов было как-то... Люди были арестованы и запытаны насмерть. Поэтому вот это и армия, которая вертикально структурируется. Иначе говоря, от позиции армии в Венесуэле очень много зависит.
Но там еще национальная гвардия, да, есть, вроде, так сказать,
вот национальная гвардия – это другое. Да, это действительно в 1917 году национальная гвардия наряду с полувоенными формированиями, которые называются коллективус, это чевисты на мотоциклах, которые обстреливали демонстрации, проезжали
мимо них. Типа нашистов,
да,
таких?
Ну да, но вооруженных, там людей убивали. Вот, то есть вот в этой ситуации Национальная гвардия действительно, она для этого создана, она для этого использовалась, и вот с ней проблемы, потому что, во-первых, в понедельник 21-го было выступление части Национальной гвардии в западном районе Каракса, я видела видео, они говорят, вот мы восстали, выходите на улицу, их, конечно, всех похватали, их что-то там 19 человек, вот, а вот уже 23-го, важно, кстати, сказать, что 23 января, 1958 года. Это день падения диктатуры Переса Хименеса. Это не просто так выбран этот день. И, соответственно, Национальная гвардия, вот по сведениям, во-первых, она не только выступила, а отказалась в некоторых районах Венесуэлы разгонять эти манифестации. Иначе говоря, с ней есть проблемы. И я думаю, что вот здесь вопрос решится таким образом. Будут стрелять в народ или не будут стрелять в народ? Вот это очень... Потому что ждать раскола в армейской верхушке, по-моему, не приходится. Хотя она заняла достаточно, скажем так, боязливую позицию. Потому что только через сутки было выпущено заявление Министерства обороны о том, что это переворот. До этого были такие заявления в поддержку, вроде бы, но без упоминания имени Мадуро. И еще очень важно, что Генеральная прокуратура Венесуэлы до сих пор не издала приказов на арест деятелей оппозиции. Две недели назад Гуайдо, после того, как его избрали председателем Национальной ассамблеи, его служба безопасности СИБИН арестовала. И через час выпустила, и в официальном заявлении власти сказали, что это была ошибка, они не имеют к этому отношения. Это была самодеятельность, условно говоря, спецслужб. Вот это показывает, что, так сказать, нет там полного сплочения, и каким-то образом, вот под международным давлением прежде всего, здесь многое будет зависеть, конечно, прежде всего от позиции Евросоюза.
Ну, мы об этом еще поговорим. Я, Дмитрий, хочу еще спросить вот по поводу все-таки российских денег, которые вкладывались десятилетиями туда. Ну, вот сумму называют порядка 17 миллиардов долларов. Ну и буквально в последнее время, когда вот был визит господина Мадуро, там прозвучало, что Россия инвестирует в нефтяную отрасль более 5 миллиардов, а еще миллиард в какие-то добывающие отрасли, поставит зерно, там какой-то завод по производству Калашниковых и прочее.
Да, вот, давно его, по-моему.
Вот эти вот, вот вроде он только открывается.
Он при Чавесе был.
Да, но его так не достроили. Вот сейчас, наконец, кажется, достроили, очень актуально, да, к моменту. А вот вообще, почему российская оппозиция так неактивно использует эту тему, что власть, ну, скажем так, расточительна в помощи разнообразным диктатурам? Вот буквально сегодня читаю замечательное сообщение. Россия поможет Кубе восстановить железные дороги за 2 миллиарда евро и уйти от нефтяной зависимости, говорит вице-премьер Юрий Борисов. Ну, вот с хорошее время тоже у него, так сказать, для таких заявлений, да, когда все про Венесуэлу и про Латинскую Америку говорят.
Ну, во-первых, об этом написали, по-моему, сегодня все так называемые наши лидеры оппозиции. Поэтому что значит не используем? Мы об этом говорим постоянно.
Ну, вы сейчас.
Когда я был в Думе, я всегда публиковал. Вот смотрите, что делает Государственная Дума. там в очередной раз кому-то там какие-то миллиарды выделила. Мы это используем, безусловно. Вот. И более того, хочу сказать, что даже если придет, если сменится власть, даже если эта власть будет цивилизованная и она эти все долги признает, скорее всего, этот долг будет реструктуризирован, и, в общем, мы никогда не увидим этих денег больше, потому что там на 110 лет, как они обычно расписывают все эти долги. Вот, я все-таки хотел вернуться вот к силовикам, к позиции силовиков, потому что мне кажется, важно здесь объяснить их логику. Вот в любой диктатуре, в любом авторитарном режиме любая инициатива на уровне чиновников и силовиков, она всегда наказуема. Силовик, который проявляет инициативу, или силовик, который самостоятельно принимает решение, от него избавляется в первую очередь. Поэтому в той ситуации, которая сейчас в Венесуэле, вот, и у нас в России в том числе то же самое было, силовики всегда требуют письменного приказа, потому что они не хотят на себя брать ответственность за кровь. И когда вот эти качели, непонятно, чем это все закончится, как правило, силовики прячутся и не принимает никакого решения. Вот почему Генпрокуратура не завела еще ни одного уголовного дела на оппозицию. Ну, потому что, а вдруг победит революция? Значит, следующее уголовное дело будет на генерального прокурора. Поэтому вот у меня все-таки надежда на то, что силы не будут применены, вот, и крови не будет. И вот эта логика, она как раз сработает в пользу граждан. Я надеюсь на это, по крайней мере.
Татьяна, а вот то, что в международном сообществе такая реакция, скажем, США, Канада и значительная часть, крупнейшие латиноамериканские страны, они выступили в поддержку, так сказать, вот этого второго президента, да, Хуана Гуайдо, и, собственно, Евросоюз занимает такую промежуточную позицию, ну и есть вот этот клуб диктатур, Иран, там Китай, Россия, которые Мадуро поддерживают. Вот эта расстановка сил, она сильно влияет на происходящее в той же Венесуэле?
Я думаю, что сейчас именно это будет приобретать решающее значение. Первое, это, как бы сказать, своеобразие сторонников Гуайдо. Есть материалы о том, что Майкл Пенс, вице-президент США, уже с 15 числа 5 числа Гуайдо становится никому неизвестным до сих пор и на безрыве, потому что не было уже никого, кого назначить просто на эту должность. Он становится председателем Национальной Ассамблеи. 15 числа с ним Пенс разговаривал по телефону. 22 числа Майкл Пенс выпустил видео, в котором обещает венесуэльскому народу поддержку. Там есть вставки на испанском языке и так далее. 23 числа он выступает, и Соединенные Штаты немедленно его поддерживают.
Вот Путин и скажет нам, государственный переворот организован Соединенными Штатами.
Да, это говорит не только Путин, это говорит Мадуро. И здесь есть, как бы сказать, я-то лично убеждена, и что важнейшие причины того, что произошло внутреннее, несомненно, потому что страна на грани, она действительно, люди голодают.
То есть это гуманитарная катастрофа.
Это гуманитарная катастрофа. Люди вернулись в Венесуэлу болезни, которых уже давно не было, дети умирают, детская смертность резко выросла и так далее. То есть это действительно идет отсюда. Но то, что для многих венесуэльцев, в том числе, и надо вот что сказать, что выступление вот последних дней, еще до 23-го, потому что до этого Гуайдо объявил о так называемых муниципальных кабильдо. Это был национальный кабильдо, а то муниципальные собрания. И самые мощные они были в тех районах Каракаса, населенных беднотой, которые всегда были оплотом чавистов.
То есть ситуация изменилась, да?
Да, там народ получает пакеты. В Венесуэле есть система, по которой, если ты вот на эти псевдовыборы приходишь, тебе галочку ставят в твоем таком патриотическом, как это сказать, членском билете, он называется, примерно так. И после этого ты имеешь в условиях голода, у тебя есть продовольственный паёк. И вот я видел интервью людей оттуда, они говорят, даже несмотря на пакеты, мы уже устали. То есть свои получают пакеты.
Но они там в очередях стоят там часами за этими
так
пакетами.
Вот, в этой ситуации а поддержка Трампом, который, как бы сказать, известный сторонник демократии, а в особенности еще очень мощный сторонник демократии, это новый бразильский президент Жаир Больсонару, который просто, скажем так, сторонник военного режима, расист, как бы сказать, сторонник, скажем так, он и прославился многими вещами, в частности тем, что он говорил, военный режим, не то неправильно, что он пытал, а то, что он мало убивал. Вот такой вот демократ, он тоже теперь главный борец за демократию.
Слушайте, но ему не нужны беженцы, там миллион с другой.
Дело не в беженцах. В Бразилии беженцев меньше, чем в Колумбии на порядок.
Но есть.
Вот, это первое. Очень важно, что в Латинской Америке действительно выступил сплоченный фронт, то есть Аргентина, Перу, Колумбия, Перу и Колумбия – это вот страны, которые ведущие в этом, действительно, реально в этой группе Лимы. Вот. Но, скажем, здесь важно, какую позицию заняла Мексика. Мексика сказала, не поддержала Гуайдо. Мексика сказала, что она, у нее доктрина не вмешательства во внутренние дела и выступила за как это, урегулирование путем переговоров. А с другой стороны, и здесь вот, я думаю, что решающую роль играет позиция Евросоюза. Евросоюз до последнего времени, вот до сегодняшнего дня, согласованная позиция Евросоюза была такая, что они не признают легитимность Мадуро, но они выступают за решение путем переговоров. Строго говоря, это та позиция, которой Евросоюз придерживался на протяжении кризиса 2017 года. Когда бывший испанский председатель правительства, премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро возглавлял эту группу переговорщиков, которая явно шла на пользу Мадуро. Потому что, как он говорил, да, я готов, и он сейчас говорит, я готов вести переговоры. А что значит переговоры? Надо идти на компромисс. А что такое компромисс? Это чтобы они мне уступили, чтобы они признали, что вот надо Конституционную ассамблею создать. Поэтому я думаю, что нынешняя венесуэльская оппозиция, она, во всяком случае, Гуайдо, ни на какие вот такого рода переговоры они не пойдут.
То есть они ученые уже?
Да, в высшей степени они ученые. Это неоднократно было. Вот. Но теперь видно, что позиция Евросоюза сдвигается. Во всяком случае, Германия, в особенности Испания, выступили за то, чтобы в кратчайшие сроки Мадуро назначил новые выборы. А если, скажем, говорит испанское руководство, я не помню, кто это сказал, то ли Санчес, то ли министр иностранных дел, что тогда мы признаем Гуайдо, если вы не назначите дату выборов. И вот это действительно очень важно, потому что любое затягивание этой ситуации, оно выгодно Мадуро, как это неоднократно уже было. Вот. Но, с другой стороны, каким будет разрешение в этой ситуации, скажем так, правительство правое, типа бразильского или даже типа аргентинского, правительство, условно говоря, с либеральной экономической программой, в условиях вот такой социальной катастрофы, это, я не думаю, что это правительство долго продержится, потому что оно должно какое-то перераспределение проводить, потому что просто это катастрофа. Вот. И это действительно серьезная проблема. Мне кажется, что сейчас именно от внешнего давления, от позиции. Вот. Но надо сказать, что у Мадуро серьезные сторонники, кроме России, это Китай, Турция. А вот в Латинской Америке это, конечно, менее влиятельные страны. Его безусловные сторонники это Куба, Никарагуа, Боливия. Вот. Но тем не менее, вот я думаю, что от позиции Европы будет в значительной мере зависеть, как этот кризис разрешится.
Дмитрий, а что вы думаете, почему позиция России, скажем так, столь негибкая и столь нехитрая? То есть, скажем так, Путин и его дипломатия, скажем, не хеджируют никакие риски. Но даже китайцы сделали более мягкие заявления там по части того, что нужно как-то урегулировать кризис и так далее. И, в общем, вот тема посредничества какого-то между оппозиции Мадуро, она возникла только сейчас в каком-то вялом заявлении чиновника средней руки МИДа.
А почему вас это удивляет, Михаил? Вы вспомните, какой самый популярный мем у нас ассоциируется с господином Лавровым в международной политике? Мы просто не можем даже произнести его, к сожалению.
Дебилы.
Ну и так далее. Ну да, там есть еще и другое слово, понимаете? К сожалению, мы забыли, что такое soft power, да, чему, кстати, меня учили когда-то в дипломатической академии. Вместо того, чтобы, ну не знаю, там, развивать образование, чтобы нам приезжали учиться, таким образом влиять на политику разных стран, мы действуем просто тупо, грубо, вот прям вот напрямую.
Ну, элита с элитой, вот, да?
И поддерживаем всех этих непонятных диктаторов, которые, очевидно, ну, в общем-то, недолго им осталось руководить странами. Ну, берем там Асада или Януковича когда-то поддерживали. В итоге мы в определенный момент мы делаем ставку на диктатора, но никаким образом не участвуем в развитии связи на межпарламентском уровне, между институтами гражданского общества, как это, кстати говоря, было еще в начале нулевых. Когда-то я был в «Справедливой России» партии, напоминаю. И тогда даже в «Справедливой России» была целая программа устанавливать связи с членами там, международного социнтерна. Мы ездили в европейские страны, знакомились с социал-демократами, социалистами, которые, кстати, во главе еще многих европейских стран. То есть тогда вот эта программа была, но, наверное, она еще из 90-х. Потом в какой-то момент все. То есть я думаю, что позиция Путина очень простая. Если он диктатор, он и мыслит как диктатор. А как диктатор мыслит? Вот я сейчас пойду, договорюсь с Трампом, мы, в общем-то, и все сейчас решим. Но только они не понимают, что там есть институты, что Трамп ничего не может в одиночку сделать. Он должен считаться с мнением Конгресса. Он должен уважать и считаться с мнением судебной системы, с гражданским обществом и так далее. То же самое во всех развитых странах. Но вот когда внутри страны наши руководители не понимают, что такое институты, они их просто уничтожают, институт. Посмотрите, во что у нас парламент, суд и все остальное превратилось. Они также и не понимают, как в разных странах эти институты работают. Поэтому у них вот такой примитивный подход договориться с лидером, с президентом, с диктатором. И все.
Я думаю, что тут мне очень понравилось заявление Пескова в первый день. Он говорит, что это возмущался он. Как это так? Вот выбирать на площади президента. А как это за кулисами в кабинетных договоренностях, это можно.
Знаете, современный политический режим, который, так сказать, Владимир Путин возглавляет 20 лет, он, собственно, тоже родился на площадях августа 91-го года. Только они не хотят это признавать.
Да, ну он как бы законен. А вот на площади приносить клятву незаконно. Вот. Кстати, основания легальные для Гуайдо, они такие. По конституции Венесуэлы, чавистской конституции, которую Чавес принял, вновь избранный и переизбранный президент должен подносить клятву перед парламентом.
Именно перед национальной ассамблеей.
Перед национальной ассамблеей. 10 января Мадуро принес клятву перед Верховным судом. Поэтому Гуайдо апеллирует к статье, которая дает полномочия главе парламента временного президента в случае отсутствия. Президент отсутствует, он не принес клятвы. Вот. А что касается, вот я хотела добавить к тому, что Дмитрий сказал, мне кажется, вообще ситуация предельно простая. Все это рассматривается как возможность продажи оружия и вкладывания в добычу нефти. Вот, как я понимаю, Роснефть вкладывается в разработку.
Михаил правильно сказал, что, например, если мы берем внешнюю политику там, США, не знаю, европейской какой-нибудь страны, то там одни партии, допустим, партии власти с партией власти устанавливают контакты, оппозиционные партии с оппозиционными, институты с институтами.
Да, это
раскладывать яйца в разные корзины. То есть у нас все в одну корзину.
Нет, у нас, я это понимаю, я как раз хочу сказать, что, на мой взгляд, такая вот, казалось бы, совершенно обреченная на поражение внешняя политика, она объясняется простым шкурным интересом и единством власти и собственности. Вот у нас там собственность, у нас там очень удобный
бизнес
режим.
С Мадуро.
Бизнес, да, бизнес с Мадуро.
Вот. Как-то прибыли от этого бизнеса что-то не видно, даже у Роснефть.
Как вам сказать?
Понимаете? Заводик там в Штатах они взяли в
залог. Я могу рассказать одну замечательную историю, хорошо. Когда группа российских чиновников полетела в Европу на переговоры по поводу Украины. Значит, один из российских известных чиновников на переговорах сказал, что с Порошенко невозможно, с Украиной невозможно договориться. Вот мы с Порошенко только все обсудили, ударили по рукам, а парламент взял и принял другое решение. ну как можно с ним договариваться? После чего? После чего дипломаты из Европы сказали, он говорит, он что, дурак, что ли, совсем? Он не понимает, что, в общем-то, это президентская власть, а это парламентская, это разные совершенно институты.
Он проиграл президент
парламента. Вот я просто бывает? К тому, что вот у наших чиновников нет понимания этого.
Естественно, поэтому... у них нет институтов здесь,
и в Венесуэле нас, их нет. Да, а поскольку у нас нет, Михаил, здесь институтов, то как можно выстраивать с институтами других стран отношения, если здесь нет никаких институтов? Вот здесь есть только вот эта вертикаль, вот, а все остальные, там, условно, настоящая оппозиция никак не влияет на принятие тех или иных решений. Поэтому вот эти каналы, они будут в том числе разрушены, так же, как и институты.
Ну что ж, давайте мы посмотрим, а что российский народ на улицах Москвы, он там об убытках, Венесуэле и прочем, думает или не очень?
Должна ли Россия простить долги Венесуэлы?
Есть имперские амбиции, это с широкого плеча делается. И те люди, которые прощают эти долги, гораздо больше имеют, и для них это абсолютная мелочь.
Вернуть расстрел, чтобы так перевернуть всех, проверить и о людях начать думать.
Мне кажется, что Россия слабая страна. Почему она должна всем возвращать? Неужели нам кто-то возвращает? Поэтому и такая большая страна, а такая слабая. И не может даже за себя постоять.
Но если есть свой интерес, то почему бы нет? Сюда, наше государство какую-то выгоду имеет с той стороны, получается. Им как бы выгоднее оттуда, значит, им пока списать долг, а потом что-то с них поиметь. А потом уже, мне кажется, он и до людей, до наших дойдет, с наших людей спишет долги, я так думаю.
Наверное, чтобы иметь союзников.
Мы не знаем всех фактов. То есть, может быть, они о чем-то другом договорились. То есть, нам много чего не говорят. Это мое мнение.
А почему прощаем? Мы люди такие. Я тоже долго зла не держу. Прощаем и прощаем. Конечно, но не совсем, может быть, понятно.
Ну, мне кажется, сначала нужно позаботиться о своих гражданах. У нас за чертой бедности находится, по-моему, 20% населения. Неплохо было бы сначала им помочь.
Ну вот 79% все-таки долги по вопросу в интернете не хотят прощать, так что, в общем, это о чем-то говорит. Ну и, мне кажется, тут мы должны еще поговорить вот на какую тему, все-таки о реакции российской власти. Я вот помню, что как никакая бархатная, оранжевая и прочая революция, так режим Владимира Владимировича Путина, он гайки закручивает. Дмитрий, что вы ждете? Ну вот я смотрю, у нас там теперь с фейками борьба началась. С чем еще там будут бороться теперь?
Тут я слышал, называют закон дураков.
Был закон подлецов,
да, закон дураков. Да, закон дураков, которых потом дураками нельзя будет называть. Вот, во-первых, он ни на что не повлияет, а, ну просто показывает всю глупость российской власти, который боится уже любой критики, даже в социальных сетях. Что будет у нас? У нас будет точно закручивание гаек. Почему? Потому, вне зависимости от того, что происходит.
Венесуэла?
Конечно. Вот. Потому что институтов нет, рейтинги падают, никаких реформ власть не проводит. Соответственно, недовольство будет расти, и единственный механизм сдерживания этого всего – закручивание гаек, пока резьбу не сорвет. Ну, рано или поздно все равно сорвет. И я просто вижу, что сейчас происходит, особенно в регионах. Будут и мусорные протесты, будут протесты против повышения тарифов, кстати, и против мусорного тарифа, который теперь появился во всех регионах. И это недовольство, я просто вижу, чувствую, что оно растет, причем меняется отношение, если раньше только к правительству, к Единой России, сейчас у нас чуть ли не каждую неделю, информирует нас даже в ЦИОМ, падает рейтинг президента.
Да, опять упал. Вот
опять упал последний... на 0,6% за последнюю неделю.
Доверяют 32,8% респондентов. Новое минимальное значение за 13 лет.
После пенсионной нашей реформы, реформы повышения пенсионного возраста, эти процессы уже приняли необратимый характер. Поэтому как бы власть не пыталась отвлечь нас на какие-то там на внешнеполитические вопросы, это все равно, рейтинги все равно будут падать. Потому что люди уже чувствуют просто вот на себе влияние всех этих законов, реформ. И можно сколько угодно, можно закручивать гайки в интернете, можно запрещать ругать власть. Но остановить эту критику невозможно. Ну хорошо, запретят ругать Путина, будут писать Хутин или как это обычно происходит. Эзопов язык никто не отменял. Вот. И люди у нас очень творческие, они всегда найдут возможность обойти все эти законы. Так что впереди нас ждет очень веселое время.
Татьяна Ивановна, что вы скажете, вот как социолог уже об этих данных, которые все время приходят, действительно это необратимый процесс распада доверия и к Путину, и к Единой России. Я посмотрел, у нее там рейтинг тоже упал до самых низких цифр за все годы, там что-то около 30%, и у коммунистов, кстати, вырос, между прочим.
Кстати говоря, надо еще помнить, что треть респондентов никогда не говорит правду. Это тоже данные социологов. Поэтому возможно, что рейтинг еще ниже.
Может быть, эта треть хочет проголосовать за оппозицию, но ей об этом не говорят.
Я хочу сказать, что я, во-первых, все-таки не социолог, я политолог.
Хорошо.
Вот. А во-вторых, мне кажется, что здесь есть проблема. Потому что действительно рейтинги падают. То, о чем говорил Дмитрий, ухудшение настроения. Но тем не менее, я вижу, что, и вот так уже много раз было, что вот эти разнообразные процессы нарастающего социального недовольства, они, в общем, у нас нет каналов трансляции в политическую сферу.
Это что значит?
И это означает, что нету партий, которые вырастают из социального движения, как, например, было в свое время в Бразилии, перед падением авторитарного режима. И нету партий, которые могут из оппозиции это капитализировать. Здесь есть вот такой разрыв. Во-вторых, само движение социальное, оно у нас не перерастает в протестное. И я, поскольку довольно много об этом писала и говорила последние 15 лет, с 2005 года, я, в общем, скажем, вот давайте посмотрим. Во Франции, меня поразило это, бензин подорожал на 3 цента, а дизельное топливо на 6,5. У нас подняли НДС до 20%. Причем не только на большую часть продовольственных товаров, но и на лекарства. Вот я теперь внимательно смотрю на все свои аптечные чеки и вижу, да, что нас, то есть самых дорогих лекарств и со всего пятую часть ты отдаешь государству. В этой вот замечательной ситуации, когда одновременно у нас мы на первом месте по росту доходов 10 богатейших людей. Вот их доходы в прошлом году выросли на 10,8%.
Но от санкций они не страдают,
да,
в общем, как видно.
Да, вот как-то в этой ситуации мне, в отличие, скажем, от Путина, который говорил, что вы хотите, чтобы было как во Франции, мне кажется, что было бы неплохо, если бы люди действительно выходили на улицу защищать свои интересы и свое достоинство, потому что это унизительно.
Но теперь Венесуэлы будут пугать.
Теперь будут Венесуэлы пугать. Пугать можно чем угодно. Но мне кажется, что вот здесь у нас есть проблема. И власть этим пользуется, она как бы все время испытывает. Вот пенсионный возраст подняли. Вот подняли подоходный налог. Вот теперь были разговоры о введении социальной нормы потребления электричества. Вот вчера появился этот замечательный налог, как это, побор 100 рублей с каждого гаджета, который подключен к интернету. Масса придумок.
Добавлю еще, вот депутат Плотников с компанией внес законопроект о том, чтобы обложить личные подсобные хозяйства, чтобы там те, у кого дачи и огороды, должны были бы приобретать предпатент за 50 тысяч рублей, чтобы торговать на рынке. Я сразу вспомнил, знаете, справки с колхозников. Сначала сдай яйца, дай там какие-то еще там яблоки,
да,
а потом получишь справку для торговли на рынке.
Масса изобретений, которые...
То есть такой, такое впечатление, что из них просто хлынуло вот это вот
потоком.
Более
того, вот то, что, как бы кто-то здесь говорил, что у нас 20% за чертой бедности, так это не бедность, это нищета. То есть тот уровень бедности, который у нас есть, за ним нищие, а не бедные. Поэтому вот в этих условиях, как... Мне кажется, что прекращение терпения, оно позитивно. Оно не дает государству, вот этому псевдогосударству, в том смысле, что это система частной власти и поборов с населением, не дает распоясываться окончательно. Потому что И вот здесь я лично вижу проблему. Мы уже, вот скажем, я как участник Гайдаровского форума, 5-й год, мы говорим об ухудшении ситуации. А после 2014 года мы прямо вот-вот ждали, что что-то... И ничего. Ничего не происходит, не формируется альтернатив. И власть чувствует себя безальтернативной. Так же, как чувствовал до последнего времени себя Мадуро. Прекрасно чувствовал.
Дмитрий, а что вы скажете, действительно, почему такой прорыв совершенно идиотских, поджигательских, раздражающих народ вредоносных инициатив со стороны разнообразных деятелей партии власти, чиновников, там дикие какие-то заявления, там после 30 лет женщине деньги не нужны, там мы вас сражать не заставляли, ну всякое вот такое вот.
Потому что появились гаджеты. Потому что появился интернет, и люди научились этим пользоваться. Вы еще спросите, почему вдруг мы узнали. Вы еще спросите, почему мы узнали, почему вдруг у нас появилась такая история, как Дерипаска, Рыбка, там, Приходько и так далее.
Что ну, их про не было. Вы тоже же узнали, кто
конечно,
там
вы хотите сказать, что таких историй интернет. Никогда не было?
Да были, наверное.
Конечно, просто гаджетами научились пользоваться. Об этом раньше меньше говорили, а теперь просто это все попадает в социальные сети. И еще вызывает вот такую волну возмущения.
Я сам был,
я был в Липецкой области, как раз там исполняющий обязанности губернатора тоже, выступая перед студентами, сказал, это не вы так, это не цены такие высокие, это вы так мало зарабатываете, так плохо работаете. Ну, то есть, все это было, я думаю, раньше. Но вот благодаря соцсетям теперь об этом узнают миллионы россиян. Так что ничего нового.
А что вы скажете о политических все-таки инициативах последних? Вот Алексей Навальный решил создать какой-то профсоюз. Не очень понятная такая идея, потому что профсоюзы как-то с низового движения должны были бы начинаться. Но, может быть, ему удастся создать через интернет все-таки современную ситуацию, какую-то сеть. Дмитрий, вы собираетесь как-то с ними сотрудничать, как лидер партии? И вообще, как вы к этой инициативе относитесь?
Я прекрасно отношусь к этой инициативе, потому что в свое время я еще, помню, взаимодействовали еще в «Справедливой России» с профсоюзами. И прекрасно понимаю, какие у них проблемы. Там практически невозможно у нас создать нормальный действующий профсоюз. И если какая-то сетевая организация появится, то, наверное, она может стать такой вот основой для формирования в будущем политической силы. Вот. Так что, нет, мы готовы сотрудничать и не только по этому проекту. Я надеюсь, что на выборах в Московскую городскую думу нам все-таки удастся всем объединиться, нам удастся выдвинуть кандидатов в разных округах. И мне кажется, что в Москве как раз у демократической оппозиции есть шанс сформировать такую серьезную и влиятельную фракцию в Московской городской думе. Потому что в этот раз никакого муниципального фильтра нет. Есть, конечно, фильтр в виде сбора подписи. Каждому кандидату нужно будет собрать порядка 6 тысяч таких подписей, но, например, у нас есть инфраструктура, которая и достаточное количество волонтеров, которые могут это сделать. Так что нам нужно регистрироваться, нам нужно объединяться, идти и побеждать. Вот, собственно говоря, мне кажется, это сейчас основная повестка 2019 года.
Тянин, что вы скажете о профсоюзных инициативах?
Знаете, я только вот слышала, что он объявил об этом. В принципе, я считаю, что это очень правильный путь. А вот опять-таки, опираясь на латиноамериканский опыт, на вот успешный опыт перехода от диктатуры к демократии, это Бразилия, это профсоюзы в Сан-Паулу и партия трудящихся, которая на их основе возникла, и Лула, который их возглавлял. Это очень правильная, позитивная вещь. В какой мере? Дело только в том, что у нас профсоюзов-то никогда не было. У нас была школа коммунизма, после этого появились вот разрозненные профсоюзы, скажем, там на заводах Форда и так далее, но их ведь стали бить и зажимать со страшной
силой. Ну, сейчас есть профсоюз «Университетская солидарность», например, есть врачей профсоюз.
Да, есть. И если действительно из этого удастся создать сеть независимых профсоюзов, то это может стать важнейшей инфраструктурой для политических перемен. если действительно это будет работать. Я считаю это правильно.
А на кампанию по выборам можно рассчитывать, как на какой-то путь, опять же, к изменениям? Или лучше вот эти всякие митинги, там, не знаю...
Другому не мешает. Нам не надо относиться к выборам, как попытки получить какой-то пост
вот антимусорные митинги-то.
В Московской городской думе.
Не, я не против того, чтобы вы получили площадку в Мосгордуме.
Любая компания, она же ведь объединяет людей. Она дает возможность довести программу до там, критиков той же власти, до большого круга сторонников, избирателей. Поэтому это очень важно даже с этой точки зрения. Помимо прочего, например, лично я сейчас помогаю жителям Московской области бороться с проблемой мусора. Мы создали для них специальную инфраструктуру, экологический Uber, который действует по тем же самым принципам, что и политический Uber на муниципальной кампании. Так что мы помогаем сейчас людям объединяться в разных сферах против разных проблем. И мне кажется, сейчас очень важно помочь людям именно в этой организации, самоорганизации. Потому что чем быстрее люди начнут действовать вместе, тем быстрее они будут, ну, скажем так, более политизированы, что ли.
Так, про выборы, поскольку я, в отличие от Дмитрия, не политик,
то со стороны, как ученый,
у меня
да.
здесь есть проблема. Я на последних выборах президентских была противником бойкота и, много чего нахлебалось, в частности, в Фейсбуке по поводу своей позиции. Вот. И мне кажется, что все-таки здесь есть проблема. Избирательная кампания позитивного, в том смысле, о котором Дмитрий говорил, в случае победы. Вот муниципальные депутаты, вот кампания 17-го года, она была прекрасная в этом смысле. И потому
хотя
что...
большой победы не было.
Как вам сказать?
Несколько муниципальных.
Психологически это очень важно. Я могу сказать о себе. Когда я открыла утром свой район Тропарева-Никулина и увидела, что это 10 из 10, я давно такой радости не испытывала. И я думаю, что я не одна. Что это сработало. Что это возможно.
Люди впервые проголосовали за тех, кто победил.
Да, вот в моем случае это первый раз так было. Вот. А когда ты из года в год, из десятилетия в десятилетие голосуешь за проигравших, это деморализует. И в этом смысле, мне кажется, это обоюдоострое оружие выбора. Здесь нужно очень... Вот скажем, выборы в Мосгордуму. Дмитрий, как это говорят в Одессе, а что мы будем с этого иметь? Вот если даже вы проведете туда значительное количество депутатов, не кончится ли это так, что вот отличные люди, вот «Эхо Москвы» все время, муниципальные депутаты, независимые, они все говорят о том, что у них нет полномочий. Что будет с Мосгордумой?
Ну, Московская городская дума, конечно же, не исправит ситуацию в стране, но надо понимать, что...
В Москве.
Но надо понимать, что все равно, посмотрите, сколько у нас сейчас проблем в городе. Постоянно какие-то идут митинги. Постоянно кого-то откуда-то выселяют. Кому-то приходит во двор, опять что-то строят, да, вырубают деревья. И да, муниципальные депутаты, безусловно, выходят, пытаются что-то остановить, но...
Бюджет главное.
Они делают все, что могут.
Для того, чтобы влиять... Нет, смотрите, если удастся сформировать большинство, то считайте, что мы победили, на все влияем. Если это меньшинство, ну даже там хотя бы 5-7 депутатов, то атмосфера в городе поменяется. Одно дело, когда приехал муниципальный депутат в Кунцево закрывать стройку, а другое дело, если приехала целая фракция. Очевидно, что власти уже не могут и не смогут игнорировать позицию депутатов Московской городской думы. По крайней мере, появится какое-то представительство, появятся люди, которые будут представлять интересы тех, кто сегодня страдает от московских властей, управ, префектур. Более того, победа на выборах в Московскую городскую думу – это вот то самое вдохновение, которое в дальнейшем позволит сформировать политическую силу к выборам в Госдуму. Нам же нужно иметь в Госдуме представительство. Вот посмотрите, Армения, да та же Венесуэла. Это же ведь серьезный такой политический протест, в котором участвуют представители элиты, представители, как конкретные представители власти. И таким образом наличие даже небольшой фракции может в любой момент, как айсберг, все перевернуть и изменить ситуацию в стране. И я, например, прекрасно понимаю, что могла бы делать даже небольшая фракция в Государственной Думе. Была бы другая атмосфера, была бы совершенно другая повестка, была другая дискуссия бы. Нам даже вот там втроем удавалось когда-то организовать итальянскую забастовку. А представьте, если будет фракция.
Ну так что ж, это такие приятные мечтания, потому что все-таки, ну, как мы видим, вот даже эти победы, вдохновляющие в Армении, которые были у оппозиции, или возможные победы в Венесуэле, пока для России ничего принципиально не изменили. Ну, поживем, увидим. Я благодарю Татьяну Ворожейкину и Дмитрия Гудкова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии.